Благодарим коллегу Анну Колчину.
Что касается погоды, на большей части европейской территории России в конце недели, благодаря антициклонам, удержится очень теплая и сухая погода. В Москве сегодня днем 13-15 тепла, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В субботу и воскресенье будет некоторое понижение температуры, в воскресенье до плюс 10 градусов. В Санкт-Петербурге днем 11-13, как и в Москве.
Вы слушаете «Радио Свобода», и вот некоторые темы следующего отрезка утреннего эфира.
Трудности в переговорах с Северной Кореей. Выставка украшений известного французского ювелира в Париже. Одним из выдающихся открытий человечества признано изобретение транзистора.
Еще раз повторю вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Как вы считаете, поможет ли отставка Михаила Зурабова, это известная вам личность, разрешить кризис с льготными лекарствами?
Я напоминаю, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Тем временем репортаж в нашем эфире из Соединенных Штатов Америки. Северная Корея прервала пекинские переговоры о ядерном разоружении под предлогом того, что обещанные 25 миллионов долларов не были переведены на северокорейский банковский счет. Пхеньян выразил также протест в связи с совместными военными учениями США и Южной Кореи. Об американской реакции на трудности в переговорах с Северной Кореей наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
По официальной китайской версии, стороны обоюдно согласились объявить перерыв и при первой же возможности соберутся вновь, чтобы сформулировать план дальнейших действий. Глава американской делегации на пекинских переговорах, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Хилл, явно разочарован невозможностью продолжать процесс. Он выразил надежду, что перерыв не помешает заключению шестистороннего договора. Вот как разъяснил американскую позицию бывший посол Соединенных Штатов в Южной Корее и в Китае Джеймс Лилли.
Переговоры с Северной Кореей никогда не будут проходить гладко и никогда не будут проходить быстро. У Северной Кореи большой набор различных трюков для затягивания переговоров. То они прекращают переговоры из-за задержки с переводом 25 миллионов долларов из банка Макао, то недовольны американо-южнокорейскими военными учениями, то требуют немедленно начать процедуру установления дипломатических отношений. За свое участие в переговорах по ядерному разоружению они все время будут требовать новых уступок. По чьей вине не разморожены северокорейские счета в банке Макао? Северная Корея замешана в торговле наркотиками, в отмывании денег, в изготовлении фальшивых долларов и активно использовала в своих криминальных операциях банк в Макао, Банко Дельта Азия, который теперь находится под следствием. Поэтому Соединенные Штаты исключили этот банк из своей финансовой системы. Банк Китая не хочет принимать северокорейские деньги из Макао, дабы не оказаться вовлеченным в криминальное расследование. Военные учения, которые должны начаться в Южной Корее в это воскресенье с участием 35 тысяч американских солдат, являются ежегодными, и о них северокорейские власти извещены заранее. Почему бы Америке не отменить эти учения в столь ответственный момент? Да потому что за требованием отменить учения последует требование вывода американских войск из Южной Кореи, а затем Пхеньян объявит недействительным соглашение с Сеулом. Если мы начнем играть по северокорейским правилам, то уступкам не будет конца. Это их стиль торга. Так считает Джеймс Лилли, бывший американский посол в Южной Корее. Пока же переговоры между Северной Кореей и Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей прерваны на неопределенный срок. Дата возобновления переговоров неизвестна. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Семь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Главная тема сегодняшних газет – это решение Конституционного суда по поводу материнского капитала. Вчера в Конституционном суде был женский день, пишет российская газета. Сначала судьи определились с декретными выплатами, а потом обсудили будущее мужа-убийцы. вернемся к материнскому капиталу, тем не менее, Конституционный суд вынес решение, которое укрепит демографическую ситуацию в стране, как того потребовал президент Путин, пишет газета «Коммерсант». Суд признал незаконную норму, ограничивающую максимальный размер пособия по беременности 16 100 рублями, и распорядился отменить ее в течение полугода. Вице-премьер Александр Жуков обещал найти средства на оплату декрета в полном объеме. По оценкам экспертов, нужно около 1 миллиарда рублей в год найти эти средства в бюджете. Однако в Госдуме уже заявили, что выплаты будут переложены на работодателей. «Известия» уточняют, добилась этого решения, которое уводит в прошлую уравниловку обычная мама двухлетнего ребенка. «Известия» первыми поздравили с победой Татьяну Баныкину из города Саров Нижегородской области. Ну а «Время новостей» полагает, что, сами того не подозревая, конституционные судьи, возможно, придумали новую форму материального стимулирования рождаемости. Итак, материнский капитал – главная тема сегодняшних газет. Есть еще одна тема, которая взволновала наших пишущих коллег – это судьба доллара. Сегодня официальный курс доллара впервые с октября 1999 года оказался ниже 26 рублей, пишет газета «Ведомости». Россияне подготовились к этому. В прошлом году они сбыли рекордное количество долларов – 10 миллиардов 600 миллионов. Население и экономика почти отвыкли от американских валюты, констатируют эксперты. Газета «Газета» уточняет, сегодня официальный курс доллара по курсу Центробанка составляет 25 рублей 97 копеек, и на этом уровне рубль был в октябре 1999 года. Но обменять наличные доллары по этому курсу будет крайне трудно. Розничные пункты обмена валют среагировали на информацию с биржи резким снижением котировок. Курс продажи доллара на улицах Москвы фактически вышел на отметку 25 рублей за доллар. К концу года эксперты ожидают увидеть эту цифру и на биржевых валютных торгах. Новое известие, первая полоса. Центральная публикация озаглавлена «Дурная слава». Спустя 20 лет в Россию возвращается такой, казалось бы, забытый элемент советской системы воспитания, как доски позора. Так власти Ульяновской области решили вывешивать фотографии плохо работающих чиновников в глобальной сети. Импровизированная доска позора, по мнению областного правительства, должна заставить госслужащих относиться к своим обязанностям серьезнее. Впрочем, ульяновский опыт не уникален. Доски позора переживают второе рождение по всей стране. На всеобщее поругание выставляют должников, проворовавшихся чиновников, хулиганов, проштрафившихся сотрудников частных корпораций и даже опоздавших на лекцию студентов. Эксперты полагают, предсказать результат подобной воспитательной работы заранее невозможно. На одних дурная слава действует отрезвляюще, других, напротив, публичный позор толкнет на необдуманные поступки.
Спасибо. О главных темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей Радио Свобода.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Отравители – новые версии организации политических убийств в России. Европа не спешит переходить на мобильное телевидение. Выставка в Ганновере. История турецкого спецназа. Рэкет в азербайджанских средствах массовой информации. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах. Начинаю с самых последних событий. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации к этому часу завершились 4 матча. Нью-Йорк на своей площадке потерпел поражение от Портленда 86-92. Мемфис уступил Лос-Анджелес Лейкерс 119-121. Хьюстон выиграл у Детройта 91-85, а Чикаго нанес поражение Денверу 109-108. Напомню, к этому дню пока 3 клуба забронировали себе места в плей-офф. Это Даллас, «Феникс» и «Сан-Антонио». В чемпионате национальной хоккейной лиги Вашингтон уступил Каролине со счетом 3-4. В составе проигравших дважды отличился россиянин Александр Овечкин, на счету которого теперь в споре снайперов 43 заброшенные шайбы. Ну а лидирует Венсан Лекавалье, в его активе 49 голов. На кортах Майами продолжается крупное теннисное соревнование. У мужчин в рамках турнира серии «Мастерс» два россиянина завершили участие. Это Игорь Куницын, уступивший Флориану Майеру из Германии, и Игорь Андреев. Он проиграл американцу Сэму Кьюри. Ну, а Евгений Королев вышел во второй круг, одержав победу над французом Марком Жекелем. У женщин продолжает участие две представительницы России по итогам последних поединков. Это Анастасия Родионова. Она взяла верх над своей соотечественницей Еленой Лиховцевой, и Ярослава Шведова, которая выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии. Чемпионат мира по фигурному катанию продолжается в Токио. Был разыгран вчера второй комплект наград в мужском одиночном катании. И чемпионом мира стал француз Бриан Жубер. Причем впервые, а недавно, этот фигурист выиграл чемпионат Европы. Серебро в активе японца Дайсуки Такахаси. А третье место занял экс-чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель. В Австралии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня в рамках женского ватерпольного турнира сборная России одержала третью подряд победу, на сей раз над командой Испании 12-7. Россиянки таким образом заняли первое место в группе А. Ну, а вчера был сыгран последний тур второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские армейцы одержали победу в Белграде над соперниками из местного «Партизана» 86-55. Восьмым участником плей-офф стал греческий «Олимпиакос», который одержал победу над испанским «Хувентудом». Продолжаются крупные шахматные соревнования в Монте-Карло. Как известно, в нем принимает участие 12 гроссмейстеров. После 5 туров лидируют Левон Аронян из Армении, украинец Василий Иванчук и россиянин Владимир Крамник. Все трое набрали по 7 очков. В канун предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы по футболу между командами Эстонии и России был назначен или избран новый капитан российской команды. Им стал игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин. Ну а сам матч Эстония-Россия состоится завтра в субботу в Таллине. Продолжаем внимательно следить за развитием спортивных событий.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Конституционный суд России постановил отменить ограничение максимального размера пособия по беременности и родам. Парламенту России предложено внести изменения в действующее законодательство. С подробностями Мумин Шакиров.
Будущие мамы получили настоящий подарок от Конституционного суда России в виде постановления. Суть его в том, что пособие по беременности и родам не будет больше упираться в потолок в 16 тысяч рублей. Судьи не признали норму закона, который определял максимальный размер выплат. Свои материнские права отстояла жительница города Сарова Нижегородской области Татьяна Баныкина. Получив пособие по действующей норме, она потеряла 50% от своей зарплаты и обратилась с жалобой в Конституционный суд.
Высокооплачиваемые женщины считают данное ограничение ущемлением своих прав, и это оказывает активное влияние на рождаемость среди высокооплачиваемых слоев населения.
И Конституционный суд 22 марта 2007 года защитил ее права. Эксперты это решение считают справедливым, рассказывает председатель подкомиссии по вопросам женщин, детей, семьи и демографии Общественной палаты Елена Ершова.
Нашел, что этот закон, который ограничивал выплаты по отпуску, связанному с беременностью и родами, антиконституционным. Я считаю, очень хорошо, когда у нас утверждаются принципы Конституции. А вторая сторона вопроса моральная. Это, конечно, относится не ко всем женщинам, а только к высокопрофессиональным женщинам, имеющим высокую зарплату. У нее есть уже определенный привычный уровень жизни. Она решила завести ребенка. Она прикидывает, чем это чревато. Мало того, что даже при той зарплате, какая у нее есть, это рост расходов и на себя саму, и рост расходов, связанный с рождением ребенка, так ей еще и уменьшают значительно те деньги, которые она получит в период отпуска. Как вы думаете, это будет стимулировать повышение рождаемости?
Пособие по беременности и родам выплачивается из Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 140 дней до и после родов. 100% возмещение заработка женщин, чей доход превышал предельный размер пособия, было отменено 5 лет назад. В 2002 году выплаты не могли быть больше 11 700 рублей. А сегодня верхняя планка составляет 16 125 рублей. Конституционный суд предписал депутатам Федерального собрания в течение полугода внести необходимые изменения в действующее законодательство, теперь уже с учетом вынесенного решения. Определять новые нормы будет правительство России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7 часов 22 минуты. Настал черед нашей постоянной рубрики «Политика онлайн».
Упущенный шанс двухпартийности. Олег Кашин на сайте Global Rus анализирует реакцию Кремля на итоги местных выборов на Ставрополье, где шла ожесточеннейшая борьба между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», партиями, заявляющими о своей полной лояльности Владимиру Путину.
Еще 2-3 года назад такая ситуация выглядела бы воплощенной мечтой Кремля, натуральной суверенной демократии, здоровая конкуренция внутри системы при полном отсутствии оранжизма. Но ставропольская демократия превратилась из мечты почти в кошмар. Это было видно и по истерической реакции Бориса Грызлова, грозившего в ночь после выборов Сергею Миронову унизительной ссылкой в ставропольские сенаторы, и по общему плохо скрываемому недовольству кремлевских чиновников ставропольскими результатами. Судя по новостям, первой послевыборной недели выводы из случившегося делаются. Сенаторству Миронова уже никто не угрожает. ССРы, в свою очередь, не угрожают спикерской должности единоросса Тюльпанова в Питерском законодательном собрании. А теперь партия Сергея Миронова еще и отказывается от главного своего лозунга в главном своем регионе – от требования отставки губернатора Черногорова. Поиграли в демократию и сами испугались. Все, больше не будут играть.
Прокремлевские эксперты, такие как Вячеслав Никонов, в своих комментариях по поводу выборов пытались выглядеть объективистски, фактически говоря, что принципиальной разницы между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» нет. Идет борьба за разные ниши в путинском электорате.
Противостояние «Единой России» и «Справедливой России» как главная интрига выборов, абсолютно это не главная интрига. «Справедливая Россия» решала куда более скромные политические задачи, прежде всего заявить о себе. Противодействие между ними, оно неизбежно, всегда соперничают партии при пропорциональной системе, прежде всего наиболее близкие друг к другу. Но «Справедливая Россия» – это проект, который должен оприходовать ту часть путинского электората, который считает «Единую Россию» слишком либеральной и слишком прозападной. И в качестве вот именно такого проекта, по-моему, «Справедливая Россия» выступила достаточно успешно. И смысл всего этого проекта заключается в том, чтобы вот это пропутинское большинство, оно просто существовало и в следующей Государственной Думе, потому что была опасность без «Справедливой России», что «Единая Россия» просто окажется в меньшинстве в будущей Государственной Думе, и значит пропутинские силы.
Но Олег Кашин уверен, что двухпартийная система, о которой вроде бы мечтал Кремль, оказалась Кремлю не нужна.
Двухпартийные качели могли гарантировать неизменность системы ценой сменяемости обитателей кабинетов. Но оказалось, что кабинетная несменяемость важнее всего. Вот только вряд ли она возможна в принципе. Дальше за избирательным циклом можно будет не следить. Поход чиновников на выборы двумя колоннами, очевидно, приведет к успеху только одну из них. Как уже не раз бывало, КПРФ, ЛДПР и СПС покажут, что они еще на что-то способны. И все, конечно, этому в очередной раз удивятся. Свободная Россия вследствие одобренного и поддержанного Кремлем успеха обновленного и полевевшего СПС будут использовать, как и на выборах Мосгордумы, для текущих предвыборных нужд. Не голосуй за яблоко, оно гнилое. А затем и ростками демократии, которые теоретически могут возникнуть и в этом асфальтовом пространстве, проследит преемник Александра Вишнякова, обещающий быть меньшим буквоедом, чем уходящий глава Центризбиркома. Избиратель же, самый обыкновенный избиратель, все чаще будет ходить на марши несогласных и прочие антисистемные мероприятия. А куда еще ходить? Не на выборы же.
Олег Кашин на сайте Global Rus о выборах в России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Так, подведем предварительные итоги интерактивной части нашего эфира. Повторю вопрос, который мы адресуем аудитории «Радио Свобода». Поможет ли отставка Михаила Зурабова, по вашему мнению, разрешить кризис с льготными лекарствами? Михаилу Зурабову досталось, конечно, на орехи. Изменится ли положение с лекарствами, если Зурабов... Изменится положение с лекарствами, если Зурабов покинет свой пост, сообщает нам госпожа Иванова. Но ничего не изменится, если он останется. Так же обстоят дела и с образованием. Лидия считает, что замена Зурабовых улучшит социальное положение народа, и в том числе и лекарствами. Надо сменить курс на социальное равенство, при котором все граждане будут жить по принципу от каждого по способности, каждому по труду. Но это мы уже проходили. Пенсионную реформу провалил, в чем его непрофессионализм. Увольнять, категорически утверждает Надежда. Снятие Зурабова не снимет проблему, считает Александр, и полное разрушение системы управления, только полное разрушение системы управления поможет быстро разрешить все проблемы народа. Складывается такое впечатление, что министр Зурабов находится под покровительством власти, полагает господин Булавин, и выполняет ее задание по планомерному уничтожению России. Отставки Зурабова не будет, таково мнение Маргариты Михайловны. Идет сознательное уничтожение народа России. Нет, не разрешит. Это не его решение, полагает Светлана Ивановна. Может, уход Зурабова не принесет качественных доступных лекарств для обездоленных людей, но моральное удовлетворение принесет совершенно однозначно. Так считает наш постоянный слушатель Александр Добрый. И еще одно сообщение. Снятие Зурабова не поможет решить проблему. Зурабов, конечно, виноват, но снимать нужно не только Зурабова, но и тех, кто создал Минсоцздравоохранение и поставил на должность этого господина. Вот таково сообщение от нашего слушателя Александра. Как видим, достаточно бескомпромиссная аудитория «Радио Свобода» сегодня. Впрочем, остается еще время для того, чтобы высказаться тем слушателям, которые имеют обратное суждение.
А вот некоторые темы ближайшего часа. Выставка украшений известного французского ювелира в Париже. Одним из выдающихся открытий человечества признано изобретение транзистора. А также мы продолжаем получать ваши ответы на вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» время гостей. Сохранится ли свобода слова на Украине? Это главная тема программы. Гостем студии будет председатель парламентского комитета по свободе слова и СМИ Андрей Шевченко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7:30 в продолжении утреннего эфира. Сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Спасатели намерены расширить зону поисков. Если позволит погода, к операции будут привлечены вертолеты. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Опознано 100 тел горняков, поднятых из шахты в Кузбассе. Как сообщает в пресс-службе МЧС, по Кемеровской области продолжаются поиски 2 шахтеров. Работа спасателей затруднена тем, что забой заполнен водой. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность партии и ее региональных отделений ниже установленной нормы. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Он сказал, что нерешенность проблемы препятствует вступлению России во Всемирную торговую организацию. Государственный суд Эстонии оставил в силе решение Департамента гражданства и миграции о высылке из страны бывшего сотрудника НКВД Василия Бескова. В 99 году он был признан виновным в депортациях эстонцев. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Сообщение об этом было сделано после того, как постоянные члены Совета Безопасности согласились с небольшими изменениями документа, предложенными временными членами. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что его беспокоит ситуация с освобождением захваченного в заложники в Афганистане журналиста в обмен на 5 заключенных талибов. Гейтс подчеркнул, что такой договор позволит талибам возобновить атаки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Как сообщают метеорологи, на большей части европейской территории России в конце недели, благодаря антициклонам, удержится очень теплая и сухая погода. В Москве сегодня днем 13-15 тепла, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
Ну что же, возвращаемся к сегодняшнему возможному появлению Михаила Зурова в Государственной Думе России. Депутаты будут решать участь сегодня министра здравсоцразвития, который должен выступить перед депутатами, соответственно, с докладом о положении дел в сфере льготного лекарственного обеспечения. Ну а 2 недели назад представители партии «Единая Россия» предъявили министру ультиматум. Либо Зурабов предлагает программу выхода из кризиса, либо Дума инициирует рассмотрение вопроса о его отставке. Впрочем, политологи, и среди них заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров, считают историю с ультиматумом пиаровским трюком. Интервью с Николаем Петровым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Почему депутаты «Единой России» инициировали рассмотрение этого вопроса именно сейчас, а не раньше? Ведь и КПРФ, и ЛДПР неоднократно выступали с требованием выразить единое мнение Государственной Думы о необходимости отправить Зурабова в отставку. И вот теперь вдруг решились. Что могло этому способствовать?
Определенно мы имеем дело с таким политическим маневром, когда продукт, плод должен созреть, прежде чем его сорвут. И в этом смысле Зурабов, который уже давно является единственной фигурой в правительстве, которая совершенно не защищена от критики и оттягивает, в общем, всю негативную по отношению к правительству и к власти в целом энергию, он, по всей видимости, сейчас уже действительно может сыграть такую важную роль, когда с его уходом, если таковой состоится, не просто будет в какой-то степени решена конкретная проблема, связанная с лекарствами, с пенсионерами и так далее, а будет решена важная политическая задача избавления власти и Единой России, которая берет на себя ответственность за исполнительную власть, от большого негативного груза. И власть дальше поплывет, как корабль, у которого никакого негатива нет, не осталось, и который в этом смысле резко усилит свою плавучесть, избавившись от Зурабова.
Но, тем не менее, в соответствии с российским законодательством, все-таки министров назначает не Государственная Дума и не ей решать вопрос об отставке министров. Так зачем Дума-то сейчас этим занялась? Ей-то какой от этого интерес?
Сейчас, когда я говорю, что вопрос созрел, очевидно, что какое-то решение исполнительной властью принято, да, и Дума по Конституции не имеет права не назначать, не отставлять министров, она имеет право обратиться к премьеру, обратиться к президенту с каким-то требованием, с каким-то пожеланием. И поскольку у нас обычно в отношениях между правительством и Думой впереди стоит телега, а позади стоит лошадь, можно полагать, что какое-то решение по этому поводу уже принято или в принципе подготовлено в Кремле или в Белом доме, ли, и теперь Думе позволено получить какой-то политический, пропагандистский эффект от этого решения.
Ну, смотря как...
Собеседником Марьяны Тарачешниковой был заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
А вот как на вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами, отвечали жители Пятигорска.
Ну, смотря кого поставят, наверное. Если поставят человека, который действительно честно будет работать для народа и заботиться о нем, то я думаю, что это можно решить вопрос. Ну, вы знаете, я не думаю, что один только он виноват. Видимо, спрос такой с него.
Не знаю, но его давно гнать надо. За его все проделки, пенсионные, вот эти все, и лекарственные. Он министр, он должен нести ответственность. Раньше руководитель работает, предприятие не справляется с заданием, убирали руководителя и ставили другого. А теперь бардак кругом.
Слабо верю. Ну, потому что вся система такая. Ну как, ну на кого-то надо свалить. А вся система-то остается. Система, понимаете, портит или делает лучше. Только система, а не один случай, не один человек.
Мне кажется, что не решит. Да потому что уже столько этого все уже, приходящие, уходящие, столько их было, что надо найти профессионала. Зурабов не профессионал, по-моему, в медицине.
Нет. Другой будет, будет то же самое, та же песня будет. А что делать, я не знаю, у нас правительство такое, которому ничего не надо. Все заняты бизнесом своим, у них у всех есть бизнес. Вот когда бизнес отделят от власти, тогда будет какой-то толк. И Зурабов потому завалился, потому что у Зурабова бизнес аптечный, у жены. И он все эти, с этими лекарствами, он завалился, дорогой козел отпущения.
Нет, не изменится, надо менять систему. У нас самые большие жулики, фабрики, которые производят, а затем посредники. А посредники уже продают аптекам. И вот эти три вида людей, жуликов, там все завязано.
Вряд ли одного чиновника снимут, другого такого же поставят. А он человек вообще непрофессиональный, находится в медицине. Как можно поставить?
Нет, не считаю. Тут система целая, поэтому Зурабов не очень тут играет. Чем-то не угодил в верхах. Всегда ищет стрелочника. То, что творится на местах, этого мы не видим. А мы ругаем кого? Всегда тех, кто выше.
Нет, не считаю. Ну, потому что я сомневаюсь, что дело все в Зурабове лично. Может быть, первое время там какие-то у них там телодвижения произойдут, но в целом система, мне кажется, такая.
Нет, не верю в это, считаю, что ничего это не изменит. Потому что от одного человека ничего не зависит, а зависит от многих людей, которые с ним связаны. И оно придут другие, и то же самое будет. Я, например, уже ни во что не верю. Не верю, что нам лучше станет, что нам пенсии повысят. Не знаю, наверное, когда новое поколение вырастет, которое осознает, что произошло, почему произошло, попытается это устранить. Может быть, тогда что-то наладится, а так сейчас нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что отставка Михаила Зурабова разрешит кризис с льготными лекарствами. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
А прямо сейчас на наших волнах панорама высоких технологий, из которой, в частности, вы узнаете о том, что самыми выдающимися открытиями в материаловедении признаны транзистор, таблица Менделеева и выплавка стали.
Главная тема выпуска. Компания Softline провела опрос среди 10 тысяч подписчиков своего каталога, чтобы выяснить их отношение к лицензионному программному обеспечению. Это в основном представители малого и среднего бизнеса. Выяснилось, что 84% опрошенных считают, что нужно пользоваться лицензионными программами. Об использовании программного обеспечения российскими пользователями говорит Александр Костинский.
Самыми востребованными оказались антивирусные программы. 82% считают, что их следует приобретать в первую очередь. Это, скорее всего, связано с тем, что такие программы ежедневно обновляются производителями, чтобы предотвращать все новые угрозы. Второе место заняли операционные системы, которые признали крайне важными 81% опрошенных. Третье место у программ, обеспечивающих интернет-сервисы. Четвертое у бухгалтерских приложений. И на пятом месте программы резервного копирования информации. Но пока все равно основные затраты направляются на компьютерное железо, и только 16% тратится на покупку программного обеспечения. Значит, затраты на программное обеспечение в ближайшем будущем будут расти.
Новости коротко. В США в возрасте 82 лет скончался Джон Бекус, создатель популярного языка программирования Fortran. Язык был сконструирован в 1954 году программистами корпорации IBM под руководством Бекуса для оптимизации физико-технических вычислений. Fortran до сих пор используется, модифицируется и обновляется. Международный институт материаловедения спросил специалистов отрасли, какие открытия они считают наиболее важными за всю историю. Первое место заняла периодическая таблица элементов Менделеева, XIX век, второе – плавка железа, изобретенная за 3500 лет до нашей эры, и третье место получили транзисторы, сконструированные в 1948 году. Немецкие ученые обнаружили, что активные любители компьютерных автомобильных гонок водят реальный автомобиль агрессивнее и чаще попадают в аварии, чем остальные пользователи компьютеров. А вот компьютерные игры с элементами жестокости никак не провоцируют людей на преступления и насилие. Так считает Кристофер Фергюсон из Агротехнического университета Техаса.
Семь часов 7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз, Полина.
Лера, как я поняла из вашего прошлого выпуска, газеты широко обсуждают сегодня решение Конституционного суда России об отмене ограничения максимального размера пособия по беременности и родам. А есть ли какие-то оценки этого решения?
Да, есть на эту тему комментарии. В частности, газета «Ведомости» посвятила вопросу редакционный комментарий, озаглавленный «Недетские болезни». Через полгода российские молодые мамы смогут получить из бюджета фонда социального страхования полную зарплату за 4 месяца, пишет издание. Конституционный суд признал противоречие Конституции норму закона о бюджете, которая ограничила пособие суммой в 11 700 рублей в 2002 году и 16 125 рублями в нынешнем. Такое решение можно приветствовать. Эти ограничения били прежде всего по хорошо устроенным и прилично зарабатывающим женщинам. По данным Минсоцздравразвития, больше предельной суммы зарабатывает всего миллион россиянок. Многие из этих женщин откладывали рождение ребенка именно по материальным причинам. Не каждый работодатель доплачивал до обычного вознаграждения. Издание поясняет, доля детей до 14 лет в населении России, по данным Росстата, сократилась за 2001-2006 годы с 17,7% до 14,8%. Схожие процессы протекают и в Евросоюзе. Но, по данным Евростата, снижение доли детей идет более плавно. Разумеется, рост рождаемости в России сдерживают не только низкие доходы, хотя размер пособия на рождение ребенка и кормящим матерям вызывает лишь горькую улыбку. Среди важных причин, по мнению ведомостей, привычка женщин работать, ухудшение здоровья, ибо каждая шестая пара, по оценкам демографов, страдает бесплодием, и негативное отношение значительной части общества к многодетным семьям. Однако, по мнению экспертов, один из важных факторов, сдерживающих желание российских женщин воспитывать больше детей, это страх перед низким уровнем развития отечественной инфраструктуры материнства и детства. Несмотря на введение родовых сертификатов, уровень большинства отечественных родовспомогательных учреждений остается крайне низким. И вот что удивительно, государство, призывающее молодых женщин рожать, не подумало о последствиях выполнения своего призыва. Молодые матери, особенно одинокие, не могут находиться в длительном отпуске по уходу за ребенком и с трудом смогут пристроить малолетнего сына или дочь в садик или ясли. Московские новости тоже комментируют решение Конституционного суда. Издание пишет, если спросить самих женщин, почему они мало рожают, они в ответ, как правило, ссылаются на плохие материальные и жилищные условия, но, по мнению демографов, прямой связи между ростом доходов и увеличением рождаемости нет. Московские новости и газета «Ведомости». Комментарий недавнего решения Конституционного суда.
Спасибо. Об одной из главных тем сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Полиция Ямайки расследует смерть тренера сборной Пакистана по крикету Боба Вулмера как убийство. Слушайте новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России приняло за основу проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года, с 2008 по 2010. Особенностью этого законопроекта является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Президент России подписал указ о создании объединенной судостроительной корпорации, в которую войдут основные российские предприятия этой отрасли. В рамках корпорации планируется создать 3 региональных холдинга – северный из предприятий Северодвинска, западный – Санкт-Петербурга и Калининграда, а также дальневосточный. 100% акций объединенной судостроительной корпорации будут находиться в собственности государства. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, передаст авиазаводам России примерно 5% всех работ по производству фюзеляжей своих новых лайнеров А350. Это одно из 4 соглашений, подписанных Европейским аэрокосмическим консорциумом EADS, в состав которого входит компания Airbus, и Российской объединенной авиастроительной корпорацией. Другое соглашение предусматривает покупку компании Аэрофлот 22 таких лайнеров у Airbus. По планам они будут поставлены российской компании, начиная с 2014 года. Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в земельный кодекс, обязывающие проводить аукционы при распределении земельных участков под коммерческое строительство, сообщил представитель службы Михаил Евраев. Сейчас земельные участки под коммерческие проекты могут распределяться как на конкурсной основе, так и путем целевого распределения. Причем второй вариант, по словам представителя антимонопольной службы, используется гораздо чаще. По планам, новые правила начнут действовать в 2008 году. Министры транспорта 27 стран Европейского Союза одобрили проект соглашения с США о либерализации рынка авиаперевозок между ЕС и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город США из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские авиакомпании, в свою очередь, также получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет $18 миллиардов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Предполагается, что новое соглашение уже через 5 лет приведет к увеличению пассажирских авиаперевозок через Атлантику на 1/3, до 73 миллионов пассажиров в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Синенский. Официальный курс российской валюты на сегодня 25 рублей 97 копеек за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.33.
Московское время 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 23 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 марта 2001 года. Шпионский скандал между Россией и Америкой. В ответ на высылку 50 российских дипломатов из США, Россия решила выслать 4 сотрудников посольства Соединенных Штатов. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Официальный представитель Госдепартамента США Филип Рикер подтвердил сегодня утром, что Россия объявила нежелательными лицами 4 американских дипломатов, аккредитованных в Москве. Еще некоторому количеству сотрудников посольства было предложено покинуть пределы России, как выразился Рикер, к лету. Источник Госдепартамента, просивший не называть себя, сообщил, что речь идет о 46 дипломатах. В Вашингтоне не видят причин, по которым американо-российские отношения должны осложниться, и предпочитают не политизировать обмен дипломатическими демаршами. Вместе с тем, администрация США не считает, что инцидент исчерпан. С точки зрения администрации, он был бы исчерпан, если бы на выдворение российских дипломатов Москва не ответила выдворением американских. Сенатор Боб Грэхам, второе лицо в Комитете Верхней Палаты по делам разведки, после первых же сообщений о выдворении российских дипломатов заявил, что теперь очередь Москвы швырять башмак.
Михаил Соколов о реакции российских политиков на скандал.
Помощник президента России, курирующий новое информационное управление Кремля, Сергей Естержемский, не считает, что отношения Вашингтона и Москвы ждет охлаждение, стагнация. Политолог Сергей Караганов уверен, что американскую администрацию раздражает внешнеполитическая активность России и то, что Москва якобы стала играть против США по всему полю. Караганов убеждает, что американцы хотят накачать мышцы, отыграть ряд позиций, чтобы потом разговаривать с Россией с позиции силы.
О том, что ожидает российско-американские отношения в свете произошедшего, с политологом Маршалом Голдманом беседовал Юрий Жигалкин.
К чему, по-вашему, может привести такая необычная расстановка сил в двух столицах? Я думаю, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву. Российская военная торговля станет одним из поводов для сооружения системы противоракетной обороны. Москва, скорее всего, попытается ответить пропагандистской атакой, возможно, усилением шпионажа. На то, чтобы успокоить страсти, понадобится время. Но я не думаю, что возможно возвращение клинтоновской политики тесного сотрудничества с Москвой. Среди республиканского руководства сильно негодование тем, что эта политика позволила российским дельцам обогатиться за счет иностранных кредитов. Она не предотвратила атаку нынешних властей на демократические институции в России, особенно на прессу. Ясно, что новая американская администрация не будет сидеть сложа руки, по крайней мере, сдерживать критику действий Москвы.
Шпионский скандал между Россией и Америкой. Радио «Свобода», 23 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Время очередного репортажа в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Париже открылась выставка украшений французского ювелира и художника по стеклу Рене Лалика, одного из основателей стиля ар-нуво, которого называют создателем современной бижутерии, то есть бижутерии для всех, а не только для избранных. Украшения Лалика считаются одним из самых экстравагантных и утонченных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Выставка под названием «Уникальная бижутерия от Рене Лалика 1890-1912 годы» открылась в марте в Люксембургском музее Парижа в одноименном саду. Она будет открыта до 29 июля. Начало работы выставки выбрано вполне удачно. Весеннее пробуждение природы всегда было одним из главных источников вдохновения знаменитого ювелира, и все его творчество стало настоящим дуновением свежего воздуха в мире декоративно-прикладного искусства начала 20 века. Период, именуемый в России Серебряным веком, во Франции получил название «Эпок» – прекрасная эпоха. Рене Лалик был одним из тех, кому прекрасная эпоха обязана своим именем. О начале карьеры мастера рассказывает французский искусствовед Анник Сезаре Калана.
Он comprend pourquoi Лалик était considéré comme l'inventeur du bijou moderne.
Лалик считается и по праву изобретателем бижутерии в современном смысле этого слова. Он начал карьеру в качестве рисовальщика и помощника ювелира во времена Второй империи и сразу же проявил свои способности. Свою первую мастерскую он открыл в 1885 году, в 25 лет. Смелость и техника сделанных им украшений удивительны. Он совершил настоящую революцию в ювелирном мире, проявив потрясающую наблюдательность и воображение. Гений Лалика был признан немедленно. Кольца с скарабеи, броши в форме русалок и подвески со стрекозами раскупались всеми модницами тех времен. Среди именитых клиентов Лалика – российская императрица Александра Федоровна и актриса Сара Бернар, как ее называли, непревзойденная и неповторимая. Лалик создавал уникальные украшения для уникальных женщин. Именно Рене Лалик сделал первый шаг на пути демократизации украшений. Он первым начал использовать в своих работах не только традиционное золото, серебро, бриллианты и прочие драгоценности, но и поделочные камни, такие как янтарь, яшма, оникс, малахит, аметист, не признававшиеся ювелирами того времени. Лалик также смело экспериментировал с различными сплавами металлов и эмалей, слоновой костью, стеклом, перламутром. Как сказал один из современников французского мастера, Рене Лалик был единственным художником, сумевшим изобрести новые каноны прекрасного, говорит Ивона Брюнамер, организатор парижской выставки. Когда Лалик устроил свою первую выставку, один из основателей ар-нуво, Эмиль Гале, незамедлительно назвал его ювелиром нового времени. В 1900 году, на стыке веков, Лалик совершил настоящий переворот в декоративно-прикладном искусстве. Он понял, что должен ориентироваться не только на привилегированных клиентов, среди которых было множество придворных российского императора, но и на более широкие массы. Именно тогда он начинает создавать более скромные украшения – бижутерию для всех. Рубеж 19 и 20 веков – время господства стиля ар-нуво, югенд-стиля или модерна. Рене Лалик, наряду с Эктором Гемаром, Эмилем Гале, Антонио Гауди, Одри Берцли – один из отцов-основателей модерна. Отвергающие классические каноны, ар-нуво открывает безграничные возможности для творческого поиска и дает простор воображению. Наперекор реализму и рационализму, приверженцы ар-нуво наполняют свои произведения диковинными неземными существами с извилистыми ускользающими линиями и необыкновенными расцветками. Творения природы, которых не касалась рука человека, главный источник вдохновения для художников стиля модерн. Неведомые ранее изысканные оттенки и материалы, новый стиль поражали зрителей, говорит Анник Сазаре-Калана. В стилях Лалика господствуют текучие плавные линии, позаимствованные как будто у самой природы. Выросший во французском регионе Шампань среди полей, лугов и лесов, Рене Лалик всю жизнь обращался к детским воспоминаниям, создавая свои произведения. Вдохновляют его и женщины, и в первую очередь его жена Алиса, которую он глубоко любил, хотя и не был ей верен. Грациозно и загадочно в его творениях она превращается то в русалку, то в эльфа, то в бабочку, то в змею. Алиса умерла в 1909 году, и вскоре Рене Лалик потерял интерес к бижутерии. Лишившись своей музы, он отходит от ювелирной деятельности и переключается на работу со стеклом. Решающей для его дальнейшей карьеры оказалась встреча с парфюмером Рене Кати, который предложил Лалику изготовлять флаконы для духов. Контракт был подписан, и ювелирных дел мастер стал стекольщиком. Последние 30 лет жизни Рене Лалик работал почти исключительно со стеклом. Свои флаконы он выполнял с таким совершенством, что сегодня они считаются наравне с ювелирными изделиями, произведениями искусства. Однако это уже другая история. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Возвращаемся к главной теме. Не иссякает поток сообщений наших слушателей с откликами на сегодняшнее возможное появление Михаила Зурабова в Государственной Думе России. Не стоит лишний раз, наверное, пояснять, на какой должности и чем занимается сей господин. Итак, отставка Зурабова не решит ничего. Произошло системное изменение строя. Только изменения в правительстве и в политике правительства могут что-либо изменить, так считает слушательница Галина. Да, и еще, уважаемые слушатели, я прошу извинения за то, что возможны искажения передачи вашей информации посредством пейджинговой связи. Так что какие-то, если есть неточности, пишите вновь, уточняйте свое сообщение, свое послание, чтобы не было нареканий в мой адрес. Зурабов считают майоровы, управляемая шестерка, нужная Кремлю. Мы не знаем, какие средства направляются на обеспечение льготными лекарствами и сколько разворовывается. Снятие Зурабова проблемы не решит, полагает Владимир. Зурабов всего лишь винтик в преступной системе управления государства. Только полное разрушение системы управления поможет быстро решить все проблемы. А вот мнение Григория. На посту министра Зурабов показал свою полную некомпетентность. И независимо от того, сможет ли он решить проблемы с льготными лекарствами, он должен быть уволен. Нет, не решит отставка. Законы принимает Дума, а министры делают то, что хотят. Уже давно идет целенаправленная акция на вымирание народа. Это не только лекарство, целью которой является создание сети домов престарелых. Это суждение Николая. Спасибо всем слушателям. Оставайтесь на наших волнах.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520.